В кабинете ресторана он, потирая руки, спросил ее: «Стерляжье ушку растягай!» И сказала к написному старику лакею: «Слышал, Макарий Петров, и все прочее как следует, честно, быстро!» Едва лакей ушел, Лютов, хлопнув Клима по плечу, заговорил в полголоса, ломая лицо свое гримасами, разбрасывая глаза во все стороны: «Что-с, подложили свинью вам, марксистам-народники, ага! Теперь, будьте уверены, молодежь пойдет за ними, да-с! Суть акт не в том, что министр завтра ж другого сделает, как мордва идола. Суть в том, что молодежь с теми будет, кто не разговаривает, а действует, да-с!» «Если революционное движение снова встанет на путь террора, — строго начал Самгин, но Лютов оборвал его речь. — Встала! Пойдет! Прямая есть кратчайшая! Не забывайте о воронах, которые летают прямо и превосходно живут. Милейший, драться легче, ждать трудней!» «Вы слишком громко», — предупредила Варвара, задумчиво изучая себя в зеркале. Ошеломленный убийством министра как фактом, который неизбежно осложнит, спутает жизнь, Самгин еще не решил, как ему нужно говорить об этом факте с Лютовым, который бесил его неестественным, почти циничным оживлением и странным упрекающим тоном. Может быть, на его деньги организовано это. И, не удержавшись, он пробормотал: «Вы говорите об этом как о деле, выгодном лично для вас». Толкнув Варвару и не извиняясь перед нею, Лютов подскочил к нему, открыл рот, но тотчас судорожно чмокнул губами и выговорил явно не те слова, какие хотел сказать. — Я гражданин моей страны, и вся, что творится в ней! Вошли лакеи с подносами посуды и закусок. Он оборвал речь и подмигнул Самгину. — Кучер-т! А, как о зайце! Прошу! Варвара Кирилловна! За ужином, судорожно глотая пищу, водку, говорил почти один он. Самгина еще более расстроила нелепая его фраза о выгоде. Варвара ела нехоть. Когда Лютов взвизгивал, она приподнимала плечи, точно боясь удара по голове. Клим чувствовал, что жена все еще сидит в ослепительном зале ОМОНа. — Ас, проиграли! — повторил Лютов, как бы дразня. «Мне кажется, что теперь, когда рабочее движение принимает массовый характер», — начал Самгин. Лютов, оттолкнув от себя тарелку, воскликнул тихонько и сладостно: «Ну те-с, ну те, как это?» И вдруг засмеялся мелким смехом, старчески сморщив лицо, весь вздрагивая, потирая руки. Глаза его, спрятанные в щелочках морщин, щекотали Самгина точно мухи. Этот смех заставил Варвару положить нож и вилку. Низко наклонив голову, она вытирала губы так торопливо, как будто обожгла их чем-то едким. А Самгин вспомнил, что вот именно таким противным и догадливым смехом смеялся Лютов на даче после ловли воображаемого сама.
— Чему это вы обрадовались? — спросил он сердито и вместе с тем смущенно. — Ох, дорогой мой! — устало отдувая, — сказал Лютов и обратился к Варваре. — Рабочее движение, — говорит, — а? Вы как, Варвара Кирилловна, думаете, зачем оно ему, рабочее движение?
— Меня политика не интересует, — сухо ответила Варвара, поднося стакан вина ко рту. Лютов снова закачался в припадке смеха, а Самгин почувствовал, что смех этот уже пугает его возможностью скандала, и есть в этом смехе что-то разоблачающее.
— За наше благополучие! — взвизгнул Лютов, подняв стакан, и затем сказал, иронически утешая: — Да-да, рабочее движение возбуждает большие надежды у некоторой части интеллигенции, которая хочет, ну, я не знаю, чего она хочет. Вот господин Зубатов тоже интеллигент. Он явно хочет, чтобы рабочие дрались с хозяевами, а царя не трогали. Это политика, это марксист, будущий вождь интеллигенции.
Варвара смотрела на него испуганно и не скрывая изумления. Лютов вдруг опьянел. Его косые глаза потеряли бойкость, он дергался, цапал пальцами вилку и не мог поймать ее. Но Самгин не верил в это внезапное опьянение. Он уже не первый раз наблюдал фокусническое умение Лютова пьянеть и трезветь. Видел он также, что этот человек в купеческом сюртуке ничем, кроме косых глаз, не напоминает Лютова студента. Даже строй его речи стал иным. Он уже не пользовался церковнославянскими словечками, не щеголял цитатами. Он говорил по-московски и простонародно. Все это намекало на какую-то хитрую игру.
«Да-с», — говорил он, — «пошли в дело пистолеты. Слышали вы о тройном самоубийстве в Ямбурге? Студент, курсистка и офицер?»
«Офицер?» — повторил он, подчеркнув.
«Понимаю, это не как роман, а как романтизм. И за ними еще студент в Симферополе, тоже пулю в голову себе, на двух концах России».
Понизив голос, он продолжал.
«А некий студент Познер, Позерн, инородец, как слышите, из окна вагона кричит простодушно: «Да здравствует революция! Его в солдаты, а он вот, извольте». «Как же гениальная власть наша должна перевести возглас этот на язык, понятный ей? Идиотская власть должна сказать сама себе и...»
Варвара встала. Самгин благодарно кивнул ей головою. «Да, нам пора.
В безумной стране живем», — шепнул ему на прощание Лютов. «В безумнейшей».
Как только вышли на улицу, Варвара брезгливо заговорила. «Боже мой, вот человек, от него тошнит. Это лакейская развязанность, этот смех. Как ты можешь терпеть его? Почему не отчитаешь хорошенько?» В словах ее Самгин услышал нечто чрезмерное и не ответил ей. Дома она снова заговорила о Лютове. «Я не понимаю, обрадован он или испуган убийством министра? Но, видимо, ей не очень нужно было понять это, потому что она тотчас же сказала: говорят, он тратит на Алину большие деньги».
«Возможно», — пробормотал Самгин, отягченный своими думами.
Он был очень доволен, когда жена спряталась в постель и, сказав со вздохом: «Но до чего красиво, Алина», — замолчала. Самгин мог бы сравнить себя с фонарем на площади. Из улиц торопливо выходят, выбегают люди. Попадая в круг его света, они покричат немножко, затем исчезают, показав ему свое ничтожество. Они уже не приносят ничего нового, интересного, а только оживляют в памяти знакомое, вычитанное из книг, подслушанное в жизни. Но убийство министра было неожиданностью, смутившей его. Он, конечно, отнесся к этому факту отрицательно, однако не представлял, как он будет говорить о нем. Еще дорогой в ресторан он вспомнил, что Любаша недели три тому назад уехала в Петербург, и теперь, лежа в постели, думал, что она, по доброте души, может быть причастна к убийству. Такие добрые люди способны на все. Они вообще явление загадочное и едва ли нормальное. Во всяком случае, это люди слабовольные. Вот Митрофанов, нормальный человек, не добр, не зол. Очень жаль, что он уехал куда-то в провинцию, где ему предложили место. Дядя Миша в больнице, лечит свой тюремный ревматизм. Он и Любаша нежелательные квартиранты. Странно, что Варвара не понимает этого. Вообще она понимает людей как-то своеобразно. К Сомовой она относится неровно. Иногда почти влюбленно ухаживает за ней, помогает обшивать заключенных в тюрьмах, усердно собирает подачки для политического Красного Креста, но вдруг насмешливо спрашивает: «Вы, Любаша, всю жизнь будете играть роль сестры милосердия?» И после этого как будто даже избегает встреч с ней. Самгина не интересовали ни мотивы их дружбы, ни причины разногласий, но однажды он спросил Варвару: «Как ты смотришь на Сомову?» Варвара ответила тотчас же, как нечто продуманное и решенное. Настоящая русская добрая девушка, из тех, которые и без счастья умеют жить легко. В другой раз она сказала: «Иногда мне кажется, что если бы она была малограмотна и не занималась общественной деятельностью, она от доброго сердца могла бы сделаться распутной, даже проституткой, и, наверное, сочиняла бы трогательные песенки вроде «Любила меня мать, обожала свою ненаглядную дочь, а дочь с милым другом бежала в осеннюю темную ночь». Сказав это задумчиво и серьезно, Варвара спросила: «Ведь такие песни, как эта, и Маруся отравилась, проститутки сочиняют?» «Не осведомлен», — ответил Сангин. Затем он снова задумался о петербургском выстреле. Что это? Единоличное выступление озлобленного человека или народники действительно решили перейти от слов к делу? Он заснул с мыслью, что террор, недопустимый морально, не может иметь и практического значения, как это обнаружилось 20 лет тому назад. И, конечно, убийство министра возмутит всех здравомыслящих людей. Но утром, когда он вошел в кабинет патрона, патрон встретил его оживленным восклицанием: «Читали, батенька? Боголепова-то ухлопал какой-то юнец. Вот к чему привело нас правительство, бездарнейшие люди. Хотите кофе? Наливайте сами». Сангин сосредоточенно занялся кофе, и это позволяло ему молчать. Патрон никогда не говорил с ним о политике, и Сангин знал, что он, вообще не обнаруживая склонности к ней, держался в стороне от либеральных адвокатов. А теперь вот он говорит: «Надо признать, что этот акт является вполне естественным ответом на иродово избиение юношества, сдача студентов в солдаты. Это уж возвращение к эпохе Николая I». Патрон был мощный человек, лет за 50, с большой, тяжелой головой, в шапке густых, вихрастых волос его цвета, с толстыми бровями. Эти брови и яркие, точно у женщины, губы, поджатые брезгливо или скептически, очень украшали его бритое лицо актера на роли героев. На скулах патрона тонкая сетка багровых жилок, нижние веки несколько отвисли, обнажая выпуклые рыбьи глаза с неуловимым в них выражением. Ходил он, наклонив голову, точно бык, торжественно неся свой солидный живот. Левая рука его всегда играла кистью брелоков на цепочке часов, правая привычным жестом поднималась и опускалась в воздухе, широкая ладонь плавала в нем, как небольшой лещ. Руки у него были не по фигуре длинные, а кисти их некрасиво плоские. Он славился как человек очень деловой, любил кутнуть в стрельне, у Яра, ежегодно ездил в Париж, с женой давно развелся, жил одиноко в большой холодной квартире, где даже в ясные дни стоял пыльный сумрак, неистребимый запах сигар и сухого тления. Особенно был густ этот запах в угрюмом кабинете, где 2 шкафа служили как бы окнами в мир толстых книг, а настоящие окна смотрели на тесный двор, среди которого спряталась в деревьях причудливая церковка. Патрон любил цитировать стихи. Часто повторял строку Надсона: «Наше поколение юности не знает». Но особенно пристрастен был к пессимистической лирике Голенищева-Кутузова. Еще недавно он говорил Сангину: «Я, батенька, человек одинокий и уже сыгравший мою игру». А сегодня говорит, дирижируя сигарой: «Мы испытанные общественные работники», и голос его струится так же фигурно, как дым сигары. «Наш фабричный котел еще мало вместителен, и долго придется ждать, когда он, переварив русского мужика в пролетария, сделает его восприимчивым к вопросам государственной важности. Вполне естественно, что ваше поколение, богатые волей к жизни, склоняется к методам активного воздействия на реакцию», — говорил он долго, до конца сигары. Сангину казалось, что патрон хочет убедить его в чем-то, а в чем нельзя было понять. Он поехал с патроном в суд. Там и адвокаты, и чиновники говорили об убийстве как-то слишком просто, точно о преступлении обыкновенном, и утешительно было лишь то, что почти все сходились на одном — это личная месть одиночки. А один из адвокатов, носивший необыкновенную фамилию Магнит, рыжий, зубастый, шумный и напоминавший Самгину неудачную карикатуру на англичанина, громко и как-то бесстыдно отчеканил: «Как единоличный выпад, это не имеет смысла». Через несколько дней Самгин убедился, что в Москве нет людей здравомыслящих, ибо возмущенных убийством министра он не встретил. Студенты расхаживали по улицам с видом победителей. Только в кружке Прейса к событию отнеслись тревожно. Змиев, возбужденный, до дрожи в руках, кричал: «Этот укол только взбесит щедринскую свинью!» Кричал он на Рядозубова, который, сидя в углу и, как всегда, упираясь руками в колено, смотрел на него снизу вверх, пошевеливая бровями и губами, покрякивая. Берендеев тоже наскакивал на него, как бы желая проткнуть лоб Рядозубова пальцем. «Сказано! Взявший меч!» «Но им же сказано не мир, но меч», — угрожающе ответил Рядозубов. «Поступок, вызванный отчаянием, не может иметь благих последствий», — внушал ему Тарасов. Даже всегда корректный Прейс говорил с ним тоном, в котором совершенно ясно звучало, что он, Прейс, говорит дикаю. «Неужели для вас все еще не ясно, что террор, лечение, застарелые болезни домашними средствами? Нам нужны вожди. Люди высокой культуры духа, а не деревенские знахари». Рядозубов крякнул и угрюмо сказал: «Вождей будущих гонят в рядовые солдаты. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что они революционизируют армию. Это значит, что правительство ведет страну к анархии. Вы этого хотите?» Здесь Самгину было все знакомо, кроме защиты террора бывшим проповедником непротивления злу насилия. Да, пожалуй, здесь говорят люди здравого смысла. Но Самгин чувствовал, что он в чем-то перерос их. Они кружатся в словах, никуда не двигаясь и в сторону от жизни, которая становится все тревожней. Приехала Любаша, измятая, простуженная, с покрасневшими глазами, с высокой температурой. Кашляя, чихая, она рассказывала осипшим голосом о демонстрации у Казанского собора, о том, как полиция и казаки били демонстрантов и зрителей, рассказывала с восторгом. «Вы представьте, когда эта пьяная челядь бросилась на паперть, никто не побежал, никто! Дрались, и как еще! Милые мои!» — воскликнула она, взмахнув руками. «Каких людей видела я! Струве, Туган Барановского, Михайловского видела, Якубовича!» Не угашая восторга, она рассказала, что в Петербургском университете образовалась группа студентов под лозунгом «Университет для науки, долой политику». «Это тебя тоже радует?» — спросил Самгин, усмехаясь. «Представь, не огорчает!» — как бы с удивлением отозвалась она. «Знаешь, как-то понятнее все становится. Кто, куда, зачем?» На вопрос Клима об Галепове она ответила: «Ах, да! Говорят, Карповича не казнят, а пошлют на каторгу. Я была в Пскове в тот день, когда он стрелял. А когда воротилась в Петербург, об этом уже и не говорили. Ой, Клим, как там живут в Петербурге?» Ее восторг иссяк, когда она стала рассказывать о знакомых. «Лидия изучает историю религии. А зачем ей нужно это? Я не поняла. Живет в монахине, одиноко, ходит в оперу, в концерт». Помолчав, подумав, Любаша сказала с грустью: «Она всегда была трудная, а теперь уж совсем нельзя понять. Говорит все не о том, как-то все рядом с тем, что интересно. Восхищается какой-то поэтессой, которая нарядилась ангелом, крылья приделала к платью и публично читала стихи. Я хочу того, чего нет на свете». Макаров тоже восхищается, но как-то не так, и они с Лидою спорят. А о чем, не знаю. У Макарова, оказывается, скандал здесь был. Он ассистировал своему профессору, а тот сказал о пациентке что-то игривое. Макаров после операции наговорил ему резкости и отказался работать с ним. «Какой рыцарь!» — иронически фыркнула Варвара. «Сумеречный мужчина», — сказал Клим. и спросил, у них роман у Макарова и Лидии?
— Ой, нет, — живо сказала Любаша. — Куда им? Они такие мудрые. Но там была свадьба. Лида живет у Примировой, и племянница вышла замуж за торговца церковной утварью. Жуткий такой брак, и по Шопенгауэру невеста огромная, красивая такая, валькирия, а жених маленький, лысый, желтый, бородище, как у воровки, глаза святого, но крепенький такой, дубок, ему лет за 40.
— Ты знаешь, что у Марины был роман с Кутузовым? — спросил Самгин, улыбаясь.
— Нет, — изумленно вскричала Любаша, но когда Клим утвердительно кивнул головой, она протяжно сказала: — Какая дуреха!
Ее возмущение рассмешило Самгиных.
— Не понимаю, чему смеетесь? — возмутилась Любаша. — Выйти замуж за торговца паникодилами.
— А ну вас! — сказала она, видя, что Самгины продолжают смеяться. Устав рассказывать, она ушла к себе. Варвара закурила папиросу, посидела, закрыв глаза, потом сказала, вздыхая: — Как все просто у нее!
Самгин встал и, шагая по комнате, пробормотал, вспомнив слова Турабоева.
— В русских университетах не учатся, а увлекаются поэзией безотчетных поступков.
Наш повар утверждает, что студенты бунтуют одни от голода, а другие из дружбы к ним, — заговорила Варвара, усмехаясь. — Если бы, говорит, я был министром, я бы посадил всех на казенный паек, одинаковый, для богатых и бедных, сытым нет причины бунтовать, и привел изумительное доказательство. Нищие и сыты, и не бунтуют.
— Алкоголик, — напомнил Самгин, продолжая ходить, а Варвара сказала очень тихо. — Знаешь, есть что-то пугающее в том, что вот прожил человек 70 лет. Много видел, и все у него сложилось, какие-то дикие мысли, в глупые пословицы.
— Пословицы не глупы, — авторитетно заявил Самгин. — Мышление афоризмами характерно для народа, — продолжал он и обиделся. Жена не слушала его.
— Он очень не любит студентов, повар. Доказывал мне, что их надо ссылать в Сибирь, а не в солдаты. Солдатам, говорит, они мозги ломать станут, в Бога не верьте, царскую фамилию не уважайте. У них, говорит, в головах шум, а они думают ум.
Погасив недокуренную папиросу, она встала, взяла мужа под руку и пошла в ногу с ним.
Нет, я не люблю мышление пословицы, не люблю. Ты послушай когда-нибудь, как повар беседует с Митрофановым.
Да, неопределенно отозвался Клим.
— Милый Клим, — сказала она, прижимаясь к нему, — не находишь ли ты, что жизнь становится очень странной?
— Я нахожу, что пора спать, вот что, — сказал он, — у меня завтра куча работы.
Это уже не первый раз Самгин чувствовал и отталкивал желание жены затеять с ним какой-то философский разговор. Он не догадывался, на какую тему будет говорить Варвара, но был почти уверен, что беседа не обещает ничего приятного.
— О жизни и прочем поговорим когда-нибудь в другой раз, — обещал он. И, заметив, что Варвара опечалена, прибавил, гладя плечо ее: — О жизни, друг мой, надо бы наговорить со свежей головою, а не после Любашиных новостей. — Ты заметила, что она говорила о Струве и прочих, как верующие об угодниках божиих?
— Да, — сказал Варвара, усмехаясь, но глядя в сторону, в окно, освещенное луной.
Недели через три Самгин сидел в почтовой бричке. Ее катило по дороге, размытой вешними водами, пара шершавых рыженьких лошадей, механически, точно заводные игрушки, перебирая ногами. Ехали мимо пашин, скудно покрытых всходами озими. Неплодородная тверская земля, усеяна каким-то щебнем, вымытым до бела.
«Хлеба здесь, рыжик, одолевает, дави его, леший», — сказал возница, махнув кнутом в поле. «Это вредное растение такая, рыжик, желтенькие цветочки», — объяснил он, взглянув на седока через плечо.
«Говорит со мной, как с иностранцем», — отметил Самгин.
День был воскресный, поля пустынны. Лишь кое-где солидно гуляли желтоносые грачи, да по невидимым тропам между пашем, покачиваясь, двигались в разные стороны маленькие люди, тоже похожие на птиц. С неба, покрытого рваной овчиной облаков, нерешительно и ненадолго выглядывало солнце, кисейные тряпочки теней развешивались на голых прутьях кустарника, на серых ветках ольхи ползали по влажной земле. Утомленный унылым однообразием пейзажа, Самгин дремотно и расслабленно подпрыгивал в бричке, мысли из него вытрясло, лишь назойливо вспоминался чей-то невеселый рассказ о человеке, который после неудачных попыток найти в жизни смысл возвращается домой, а дома встречает его еще более злая бессмыслица. Маленький чемодан Самгина тоже подпрыгивал, бил по ногам, но поправить его было лень. Въехали в рощу тонкоствольной свинцовой ольхи, в кисловатый запах болота, гниющей листвы. Под бричкой что-то хряснуло, она прокинулась назад и на бок, вытряхнув Самгина. Лошади тотчас остановились. Самгин ударился локтем и плечом о землю, вскочил на ноги, сердито закричал: «Какого ты черта?» Возница, мужичок средних лет, с реденькой серой бородкой на жидком лице, не торопясь, слез с козел, взглянул под задок брички и сказал, улыбаясь: «Ось пополам, драть ее с хвоста, я тут ни при чем, господин, железо не вытерпело». Молчаливый и унылый, как все вокруг, он оживился, поправил на голове трепанную шапку, подтянул потуже кушак и успокоил: «Происшествие, пустяки, тут до Тарасовки не более полутора верст, а там кузнец дела наш поправит в ту уж минуту. Вы, значит, пешочком дойдете, но, уточки!» — весело сказал он лошадям, попятив их. Достал из-под облучка топор, в три удара срубил ольху и, обрубая ветки ее, продолжал: «Там кузнец Василь Микич, мастер, какого в Москве не сыскать, гремучего ума человек. Что ж мне идти?» «С Богом, я догоню». И хотя лошади стояли неподвижно, как бронзовые, он посоветовал им: «Смирненько, птички». Самгин поднял с земли ветку и пошел, лукаво и изогнутый, между деревьев дорогой, из тени в свет и снова в тень. Шел и думал, что можно было не учиться в гимназии и в университете 14 лет для того, чтобы ездить по избитым дорогам на скверных лошадях в неудобной бричке с полудикими людьми на козлах.